Очень приятно познакомиться со всеми вами, и я рад начать наш курс. Во-первых, я бы хотел сказать, что совершенно очевидно, что русский язык у вас в порядке и вполне достаточен для того, чтобы нам общаться. Тема будет непростая, особенно сегодня, потому что много историй, много новых имен, вероятно, не новых, но во всяком случае по-русски вы услышите их когда-то в чем-то в первый раз, в чем-то второй раз. Я буду дублировать это на доске, но сразу скажу, что любое непонимание приветствуется. Поэтому останавливайте меня, задавайте вопросы дополнительные. Где-то, если нужно, я переключусь на английский язык, но буду стараться держаться на русском, на уровне русского языка. Я и сам давно не преподавал по-русски, поэтому мне было особенно интересно. Тем более, что книга, о которой упомянула Анна, и вторая книга – это учебник. Они писались на английском языке, и когда я их писал, я думал тоже по-английски. Вот. Но материал для меня очень и очень хорошо знакомый. Я неоднократно читал лекции отдельные в России, поэтому для меня это особое тоже удовольствие – говорить по-русски на те темы, которые мне близки, дороги, понятны, и которые составляют большую часть моего существования. Курс, как вы знаете, из 8 лекций, плюс одна лекция открытая, то есть 9. В следующую неделю мы встречаемся с вами 6 раз. Общая тема вам известна, это в целом российская политика в отношении Европы и Запада в целом. Сначала в отношении Европы, затем в отношении Запада в целом. И я буду говорить преимущественно о последних 2 столетиях. В общем-то, это очень короткий период российской внешней политики, который мы охватим. Но еще более подробно мы будем говорить о современном периоде, с некоторым историческим заходом. Я буду говорить в основном о 3 вещах. Первое. Основные траектории отношений России и Запада. 3 традиции в отношениях России и Запада. И сегодняшняя лекция будет обзорная как раз об этом. Второе. В чем причины того, как эти траектории и традиции менялись, преобразовывались? Эти традиции, как вы уже, наверное, понимаете, это сотрудничество с Западом, это сдерживание или уход в изоляцию, и это наступательная политика. В чем причины перемен в этих традициях, как они менялись, это второе направление курса, вторая часть курса. И третье, собственно, формирование этой политики, формирование внутренние споры, идейные дебаты, идеологические дискуссии, потому что внутри российского политического класса формирование внешней политики были, есть и будут споры и несогласия. Сегодняшний курс, который демонстрирует поддержку более 80% населения страны, курс Владимира Путина, тем не менее постоянно оспаривается внутри политического класса. Мы об этом будем говорить подробнее, будет специальная лекция о спорах, о мировом порядке. Но можно сказать прямо сейчас, что по крайней мере есть 3 позиции на сегодняшний день относительно того, какой должна быть российская внешняя политика в отношении Сирии, в отношении Украины, в отношении США. Она не монолитна, она не гомогенна. Вот, собственно, 3 направления, 3 аспекта, которым я коснусь в курсе за последние 200 лет преимущественно, еще более подробно о современном этапе. Соответственно, как мы работаем? Сегодня лекция о 3 траекториях, основные траектории российской внешней политики, 3 траектории за последние 200 лет с некоторым историческим заходом, обзорная лекция со множеством деталей, фамилий и дат. Останавливайте меня в любой момент. Далее, завтра мы говорим о теории, о том, как осмысливать эти траектории, реализме, конструктивизме, либерализме и других подходах. Потом мы переходим к более конкретным этапам, и в частности поговорим о том, как развивалось сотрудничество России и Европы в XIX и в начале XX века, до советского периода. А на следующей неделе мы возвращаемся к этой теме, но через призму наступательности и сдерживания, тоже в отношениях Европы и России в XIX и в начале XX века. А затем переходим к советскому опыту. По советскому опыту мы охватим сразу три траектории. И переходим после этого к современным реалиям. Одна лекция о 90-х. И затем две лекции, собственно, о 2000-х и о современном этапе. И одна, как я сказал, о самых последних спорах о мировом порядке, которые, по сути дела, пока еще не завершены. Это то, что мы имеем сегодня. То, как спорят и в чем-то не соглашаются между собой различные представители истеблишмента. Российский совет по международным делам, Совет по внешней оборонной политике, Валдайский клуб, кремлевские структуры и так далее. Изборский клуб – это уже за пределами истеблишмента. Об этом позже мы тоже поговорим. Вот, собственно говоря, план. И основной аргумент сквозной через весь курс будет заключаться в том, что российская внешняя политика формируется в результате действия двух факторов. Двух основных факторов. У России, как у любой крупной страны, есть своя система, развитая система интересов, развитая система ценностей, представлений о том, что она есть в окружающей действительности и как ей строить свои отношения с окружающим миром. И поэтому два фактора определяют российскую внешнюю политику. Первый – признаются эти ценности и интересы или нет окружающим миром, и прежде всего Западом, прежде всего Европой. Почему прежде всего, я думаю, вам понятно, но мы вернемся к этому вопросу. Потому что Европа исторически была и остается сегодня, несмотря на стремление России позиционировать себя как независимую цивилизацию, остается сегодня принципиально важным регионом для России, значимым другим, регионом, который определял и частично продолжает определять российскую идентичность и систему ценностей и сегодня. Поэтому как Европа и сегодня как Запад в целом, как США в том числе, рассматривают Россию, признают ли интересы и ценности России или нет, это первый важнейший фактор того, как меняется российская внешняя политика. И второй фактор – это до какой степени Россия чувствует себя уверенной. Внутренняя уверенность в проведении внешней политики. Чувствует ли она себя уверенной с точки зрения материальных ресурсов, с точки зрения экономического процветания, развития? Чувствует ли она себя уверенной, даже несмотря на развитие или на стагнирующее экономическое развитие, благодаря, например, относительно развитой идеологической системе? Или чувствует она себя развитой, потому что она в давнее время ощутила себя на подъеме в силу внешнеполитических побед? Источники уверенности могут быть различными, но всегда этот фактор является одним из важнейших в том, как будет вести себя Россия. Один пример приведу, и мы вернемся к этому неоднократно, поэтому это не зависнет в воздухе. Пример очень простой. Россия почувствовала себя в невыгодном положении с точки зрения внешнеполитических интересов и ценностей уже во второй половине 90-х годов. Уже с приходом на должность министра иностранных дел Евгения Максимовича Примакова. Возникли трения уже тогда. Вы помните решение о расширении НАТО и вплоть до вторжения в Югославию трения нарастали. Но на том этапе Россия не имела возможности, в силу того, что вот эта вот внутренняя уверенность отсутствовала, не имела возможности перейти к внешней политике наступательности, к которой позже перешел Владимир Путин. По ряду причин. Прежде всего, потому что отсутствовала экономическая уверенность. Россия пережила очень тяжелый период в 90-е годы. отсутствовало понимание роли России в мире. Единственное понимание, которое присутствовало в то время, что Россия должна со временем сосредоточиться, как говорил Примаков, используя период канцлера Горчакова. Я вернусь к этому имени через некоторое время. И встать на ноги, и стать опять великой державой. Вот этот термин, эта идеология, этот дискурс очень активно присутствовал тогда во внешнеполитическом лексиконе. Но фактически это был только дискурс. Возвращение как такового политики, которая бы подкрепляла эти шаги наступательной политики, не было. Потому что отсутствовала уверенность в себе в то время. Она появилась и пришла существенно позже. Вот это будет основной аргументацией. Мы будем говорить об этом подробнее. Я просто говорю вам об этом заранее, чтобы вы представляли себе общую картинку. В основном я опираюсь на те две книги, о которых я уже вам сказал. «Форум и стиль», как я понимаю, у вас уже сложились примерно 50 минут лекция. После лекции я буду рад любые вопросы попытаться ответить на любые ваши вопросы. Какие-то вопросы у меня возникнут к вам. И у нас будет общая дискуссия. Как правило, у меня есть какая-то тема, какой-то вопрос, который будет помогать эту дискуссию вести. В частности, сегодня главным вопросом будет о том, а что такое внешняя политика сегодня? Наступательна ли она? Или она все-таки политика, является политикой сдерживания? Или же это все-таки попытки сотрудничества? Поскольку лекция будет именно об этом. Ну и давайте начнем тогда. Если есть какие-то вопросы по тому, что я сказал только что, пожалуйста, в любой момент меня перебивайте, а я буду двигаться дальше. Как я уже сказал, можно выделить три основные траектории. Как я к этому подошел, в двух словах скажу, возможно, это будет вам интересно. Анна говорила вначале о семантике и о важности семантики в языке, о важности смыслов в русском языке. Вот, не будучи историком, я историей всегда интересовался, и когда писал эту книгу, читал документы, читал исторические свидетельства, читал речи, в том числе и российских государей, царей. И, по всякому случаю, в досоветский период одна из концепций, которая бросалась мне в глаза, прежде всего, эмпирически, собственно, до какой степени это было важно, людям, которые об этом говорили, это концепция чести. Поскольку я представляю в теоретическом отношении конструктивистское направление, я убежден, что восприятие играет очень важную роль. В частности, восприятие, которое формируется историей страны. Восприятие внешнего окружения – это основа понимания, как формируется внешняя политика. Вот конструктивизм как раз и делает упор на социальные условия восприятия. То, как воспринимали русские государи и воспринимают честь сегодня, это и есть один из ключей к пониманию российской внешней политики. Но это действительно только начало, потому что понятие чести на самом деле сложное понятие, сложное и многозначное. К вопросу о семантике. Есть, по крайней мере, три разных понимания того, что такое честь. Честь или honor. И в английском языке honor тоже обладает целым рядом интерпретаций. Самый простой подход к этому, самый простой выход, который на самом деле не является выходом, а только начало пути, это взять русские энциклопедии, справочники, словари и попытаться определить, что же такое честь в русском понятии, в русском понимании. Вот известный русский словарь Ожогова, Ожоговский, как мы говорим, предлагает вам целый ряд определений того, что такое честь. И вы увидите там, что честь – это, во-первых, Верность взятым обязательствам. Честность. Честный человек верен взятым на себя обязательствам. Он делает то, что он обещал. Второе понимание, тоже ожоговское, помимо верности и честности, это достоинство. Честь – это тоже достоинство. Это свобода от посягательств с внешней стороны на ваше понимание того, кто вы такой. Это то, что в английском языке называется dignity. Это тоже честь. Одно из пониманий того, что такое честь. И, как вы видите, разница между ними довольно-таки серьезна. Огромна при определенных обстоятельствах. И третье понятие, которое тоже Ожогов использует в этом отношении, это слава. Честь – это тоже еще и слава. Завоевать себе новую честь – это взять новые рубежи, это получить новые победы. Это не победа у Ожогова, но это слава. Это, в общем-то, меня и натолкнуло на мысль о трех траекториях, в конечном счете. Потому что в известной степени можно говорить, что каждая из этих концепций соответствует пониманию того, что такое сотрудничество, что такое или что находится в основе политики сдерживания и ухода в изоляцию, и что руководит политикой наступательности. Политика наступательности – это политика новых побед, политика взятия новых рубежей, имея в виду, что у вас есть внутренние для этого условия, уверенность. И имея в виду, что ваши союзники или те, кого вы считали своими союзниками, отказывают вам в проведении такого рода политики, основанной, как вы считаете, на ваших интересах. В этом случае вы берете полноту полномочий в свои руки и все равно настаиваете на вашей правоте. Это и есть наступательная внешняя политика. Второе – это слово, которое нередко использовалось в то время, когда Евгений Примаков пришел к власти в 90-е годы, что Россия должна отстоять себя. Россия должна показать достоинство, национальное достоинство. Да, она пока не сможет отстоять свои интересы на Балканах, она пока не сможет провести те рубежи, которые должны быть проведены в отношении расширения НАТО, но она сможет показать, что она держава, что с ней надо считаться. Это язык достоинства, и это язык второго понимания того, что такое честь. И первое, к которому я сейчас вернусь, потому что я буду говорить прежде всего о сотрудничестве, как о траектории, начну с этого, это верность взятым на себя обязательствам. Россия неоднократно сотрудничала с Западом, с европейскими странами и была верна, как она представляла себе, как она их понимала, тем обязательствам, которые она брала на себя. Вот, собственно, концепция, нормативная концепция, свод определенных ценностей, принципов, которыми исторически руководствовалась Россия. Конечно, они тоже нестабильны, конечно, они тоже менялись, но они могут послужить основой для нас. Давайте начнем с сотрудничества. Первая траектория отношений России и Европы, России и Запада. Довольно большая группа мыслителей во внешней политике, представителей политического класса выступала и выступает сегодня за союз с Западом. Прежде всего, за союз с Западом против общих угроз. Эти угрозы определялись по-разному исторически. Вплоть до угрозы терроризма начиналось, конечно, это гораздо раньше, и не с этого, не с терроризма, но это традиция с давними корнями. Еще в 17 веке, например, Россия выступала за союз против Швеции с другими западными государствами. Была так называемая первая Северная война. Это самая середина 17-го столетия. И в этот период российскими союзниками, как это может не показаться странным сегодня, некоторыми из нас, были такие страны, как Польша, были такие страны, как Пруссия, Рим, Норвегия. Позже возник первый Священный Союз. В Священном Союзе мы будем говорить подробнее, потому что это очень важная часть российской внешней политики. Это Александровский период, начало XIX века, после Наполеоновских войн. Но первый Священный Союз возник уже в XVII веке. И это был Священный Союз, объединенный ценностями чего? Ценностями религии, правильно? Раз это был Священный Союз, это был, прежде всего, союз, основанный на ценностях христианства. Вот тогда возникла попытка создать сотрудничество России и Запада на основе приверженности ценностям христианства. Туда вошли Австрия, Польша, Венеция. И был, естественно, в этом отношении значимый другой. Есть союз, объединенный принципами христианства, и есть те, против кого создан был этот союз. Те, против кого был создан этот союз, были, соответственно, не христиане. Кто конкретно? Как вы думаете? Турки. Отаманская империя. Главный объект российской внешней политики на протяжении 17, 18 и 19 века с юга. Ни с кем Россия, пожалуй, не вела такого количества войн и конфликтов, как с турками. Вот Священная лига Австрии, Польши и Венеции тогда возникла против Отаманской империи, это 17 век. Было подписано соглашение о вечном мире с Польшей. Тоже сегодня это может показаться удивительным, учитывая довольно сложные отношения России и Польши сегодня. Но такой мир был подписан, вечный мир с Польшей. И те, кто считает, что сегодня между Россией и Польшей отношения, которые трудно охарактеризовать мирными, хотя они, конечно, не военные, могут сказать, что вот вечный мир уже и развалился, он не стал вечным. Но соглашение было подписано в то время. Польша являлась российским соперником вплоть до этого периода. Россия вела множество войн с Польшей, у нее была масса споров, связанных прежде всего с противостоянием православного и католического вероисповедания, польскими амбициями, польско-литовским княжеством. Все это привело в конечном счете к крайне сложному для России периоду, называемому смутным временем. Но это соглашение было подписано прежде всего против общего противника, против общего врага. Священная лига. Далее я использовал до этого пример борьбы со Швецией и возвращаюсь опять к этой же теме, потому что после коронации Петра Великого эта тема вновь вернулась в повестку российско-европейских отношений. Петр, собственно, и начал свое правление с так называемого Великого посольского путешествия, когда он поехал в Европу для того, чтобы заключить союз с другими монархами, прежде всего против угрозы Швеции. Растущего шведского государства, которое тогда было тем, что мы сегодня называем мировым гегемоном. Европейским гегемоном и значит мировым. Тогда это было так. Далее вы можете вспомнить Екатерину и ее участие в Семилетней войне, а затем, после того, как Россия сыграла важную роль в этой войне, буквально несколько лет спустя, Екатерина провозгласила, что Россия есть европейская держава. С полным на то основание в то время. Это тоже вполне укладывается в понимание того, что Россия сотрудничала в то время с европейскими странами. И далее мы подходим, собственно, к второй попытке Священного Союза. Об этом мы будем говорить подробнее. Но это уже 19 век. Это уже после Наполеоновский период. Это Александр I, это попытка выстроить опять-таки сотрудничество с Западом на основе общих ценностей, с одной стороны, православных и католических, но христианских ценностей, и с другой стороны, против общей угрозы, против угрозы нехристианских, со стороны нехристианских народов. А эта линия может продолжаться и дальше. Линия сотрудничества продолжается, несмотря на все вот эти разломы 20-го столетия, несмотря на катастрофу, которую пережила Россия, связанную с революцией, и Европа тоже прошла через крайне сложный период. Эта линия продолжилась в борьбе за создание антигитлеровской коалиции. Опять-таки мы вернемся к этому и будем говорить о роли Максима Литвинова, о роли Сталина в этом, о роли западных государств. Но эта попытка существовала в преддверии Второй мировой войны. Был очень важный период попытки выстроить антигитлеровскую коалицию, который не увенчался успехом, который провалился, как вы помните. Но затем сотрудничество возобновилось уже во время войны в виде открытия Второго фронта. Это был союз, в данном случае, Советского Союза, Советской России и западных государств в целях нанесения поражения нацизму или фашизму, как говорят в России. Ну и, как я уже сказал, и как вы знаете не хуже меня, в 21 веке Россия пыталась и продолжает пытаться выстроить общий фронт борьбы с терроризмом в разных регионах, но международный терроризм является в данном случае основой для сотрудничества, возможного сотрудничества в будущем. Вот несколько примеров вам. В двух словах о условиях сотрудничества, исторических условиях сотрудничества. Как я уже сказал, это прежде всего общая угроза безопасности. Если эта угроза достаточно сильна, значима, после 11 сентября 2001 года, как вы помните, эта угроза была номер один для Соединенных Штатов. И возможности для сотрудничества возникли в то время беспрецедентные. Но помимо общей угрозы безопасности, должно быть все-таки какое-то общее понимание того, как определять угрозы. Должно быть общее восприятие угроз. В этом, собственно, и состоит конструктивистское мировоззрение. Реализма здесь будет недостаточно. Для реалистов, если есть общая угроза, значит, будет и создание союза. Но что такое общая угроза? Как она формируется? Что является основой? Эти вопросы очень часто реалисты не задают. А их задавать необходимо, потому что очень часто разваливается, собственно, принцип этого сотрудничества. Что такое терроризм сегодня? Кто является террористом? Террорист для России и террорист для Соединенных Штатов – это часто принципиально разные группы. А действительно ли терроризм сегодня является проблемой номер один? Или все-таки для западных стран терроризм на сегодняшний день – это важный, но не главный приоритет, а гораздо более важным и главным приоритетом является проблема ревизионистских государств, в первую очередь Россия, а в перспективе Китай. Это тоже вопросы восприятия. Это тоже вопросы восприятия угроз, которые являются важными для того, чтобы понять, как формируются отношения. И, соответственно, и для России, и Запада на протяжении всего этого периода должны были быть некоторые общие основания восприятия угроз. Сначала это было христианство, как мы уже с вами сказали. В очень многих случаях Россия сотрудничала с Западом на христианских принципах. И когда создавался Священный Союз при Александре, он создавался против Османской империи, которая ни в коем случае не входила в определение Европы в то время. Европа строилась относительно другого, не христианского другого. И многие скажут вам и сегодня, что это по-прежнему одна из причин, почему Турция не рассматривается в качестве полноценного члена Евросоюза. То есть это вещи долговременные. Они продолжают играть свою роль, хотя далеко не всегда открыто признаются. Вторая идея, помимо христианства, это идея суверенитета, это идея порядка. Европейского порядка, европейской стабильности, соблюдения, сохранения суверенитета. Именно это было в основе Российского Союза с европейскими странами против Швеции. Это Петровский период, это допетровский период. Именно это было основой тоже екатерининской политики, участия в Семилетней войне тогда против Пруссии, потому что Пруссия играла очень важную роль в качестве потенциального ревизионистского государства. Это было причиной, одной из причин, почему Александр сыграл такую важную роль в борьбе с Наполеоном в конечном счете тоже. Потому что Наполеон воспринимался Европой в то время как главное ревизионистское государство. И когда Меттерних и другие европейские лидеры присоединились к Александру после окончания наполеоновских войн, они откровенно скептически относились к идее христианской солидарности, но они были убеждены, что надо сделать все, чтобы предотвратить подъем наполеоновской Франции. Это ревизионистское государство, которое должно быть остановлено. Мы должны решить, в каких границах мы будем жить и развиваться. Это вторая идея, которая объединяла Россию и Запад. Идея порядка, идея стабильности, идея суверенитета. Третья идея – это идея, которая тоже очень важна и сегодня для понимания того, что существует и складывается сегодня в отношениях России и Запада. Это идея монархической солидарности. Это идея самодержавного государственного порядка, то, что называют на Западе часто автократией, хотя конструктивисты скажут, что самодержавие российское и автократия далеко не всегда одно и то же. Но во всяком случае идея нелиберального режима лежала в основе российской солидарности с европейскими государствами и в эпоху Священного Союза. Сохранить монархию было принципиально важно и для целого ряда европейских государств до определенного периода. По крайней мере, до конца XVIII века, до того времени, когда уже произошла французская революция, и когда идеи народного суверенитета и представительства стали частью политического дискурса в Европе, но не в России в то время. Это третье основание, которое сегодня тоже играет свою роль. Во всяком случае, для многих российских политиков, для Владимира Путина, идея сильной государственности, не противоречащая, по их мнению, демократии, но тем не менее государственности и политической системы, которая отличается от системы сдержек и противовесов, известной вам на американском примере, это идея, которая по-прежнему помогает понять, как Россия строит свою политику, внешнюю политику в Сирии, на Украине и в других местах. Вот условия общей угрозы, что касается сотрудничества. И в советский период это продолжалось, и, соответственно, в постсоветский период тоже. Поскольку время у нас неумолимо течет, через пару минут будет перерыв. Как у вас, жестко перерыв, да? Вы должны останавливаться в определенное время. Потому что через пару минут уже перерыв. Ну, давайте еще 5 минут. Я в двух словах скажу вам о второй традиции, а затем после перерыва коротко скажу тоже о третьей, и у нас останется время на обсуждение. Подойдет? Вторая традиция – это традиция изоляции и сдерживания. И тоже у нее огромные и богатые корни. В этом отношении была целая группа людей в России, которая выступала за гибкую политику, за гибкую союзническую политику, не замыкаясь на Западе, как на приоритетном партнере в этом отношении. Как правило, это происходило в тех случаях, когда Запад отказывал России в том, чтобы разделять ее интересы и ценности, и когда Россия не имела возможности в силу внутренней слабости ответить на это наступательной внешней политикой. В этом случае она уходила в полуизоляцию, стремилась взять паузу мировой политики, иногда 10, иногда 20, иногда 30 лет, зависит от истории, с тем, чтобы затем, как говорил канцлер Александр Горчаков, 19 век после Крымский период, вернуться в мировую политику. То есть в этот период Россия видела себя как ушедшая в сторону от мировой политики для того, чтобы вернуться опять, как великая держава. И это были, как правило, периоды поражения, периоды унижения, периоды ослабленности. Россия уходила в эти периоды полуизоляции, потому что вот эти внутренние основания, о которых я вам сказал, отсутствовали. В экономическом, военном отношении, в идейном отношении Россия не чувствовала себя в состоянии конкурировать с Западом. И опять-таки это целая длинная традиция того, как это происходило. Если вы помните идею «Москва, Третий Рим», это, собственно говоря, только-только самое начало XVI века, это еще не традиция ухода в изоляцию, это просто, собственно говоря, ситуация, в которой Россия оказалась в одиночестве, в идейном одиночестве, потому что, будучи наследницей Византии, а не Рима, Россия оказалась единственным крупным, не единственным, но единственным крупным государством, которое исповедовало православное христианство в то время. Потому что Византия пала в результате владычества и роста расширения турецкого влияния. Но когда монах, инок Филофей сформулировал вот эту максиму, что Москва есть третий Рим, и четвертому не бывать, очень скоро у России возникли трения с католическим Римом. Очень скоро Рим стал претендовать на то, чтобы включить Россию в состав своего влияния, в сферу своего влияния на правах, как сейчас принято говорить, младшего партнера. И в результате Иван III в то время ответил Риму, что мы, держава, стоящая себя, мы ни в какие вассальные отношения не войдем. Вот этот ответ, это уже был ответ, который можно вписывать в традицию полуизоляции и традицию державничества, традицию сдерживания того влияния, которое Россия воспринимала как потенциально чуждое, потенциально враждебное. И с этого периода можно и выстраивать эту традицию, исторически ее реконструировать. Россия терпела неоднократные поражения, она не только выигрывала войны, но и многократно их проигрывала. В 17 веке, например, это было очень тяжелое и унизительное поражение со стороны Польши. И это, собственно, начало 17 века. И Россия оказалась в этой ситуации в состоянии выбора. Продолжать ценой дальнейшего разрушения или все-таки попытаться собрать свои силы. И выбор был сделан в эту пользу. И вплоть до 1654 года это важная дата, которую, наверное, некоторые из вас сразу вспомнят. Вплоть до этого периода Россия находилась в состоянии изоляции. Она вернулась в мировую политику только в этом году в результате присоединения Украины. Это как раз тот самый период, с которого начинается общее политическое пространство России и Украины. В результате выбора украинцев, которые по-прежнему оспаривается на сегодняшний день, выбор был сделан против католицизма и в пользу союза тогда с восточным соседом. Вот это и был период нового наступления России. Это, собственно говоря, стратегическая пауза, она продолжалась где-то около 20 лет, когда Россия не участвовала в мировой политике. Подобные примеры могут быть найдены в 18 веке, в частности, Екатерина решила выйти из участия в войне в силу своей ослабленности, финансовой и демографической ослабленности, и заняла позицию нейтралитета в отношениях со Швецией. После Крымской войны был важный период сосредоточения, который тоже длился примерно 20 лет, 20 с лишним лет, после чего Россия смогла вернуться на Черное море и восстановить свои позиции в Европе и на Балканах. Мирное сосуществование большевиков в известной степени можно рассматривать как эту традицию, потому что Россия, конечно, не была в состоянии конкурировать с Германией, европейскими государствами, чтобы вернуть потерянные позиции в результате войны с Западом в то время. Сталинская политика социализма в отдельной взятой стране тоже может быть рассмотрена как традиция полуизоляции, потому что главным оппонентом Сталина в внутренних дебатах в то время был Лев Давыдович Троцкий и его последователи, которые считали, что Россия может развиваться только в наступлении. Для этого была создана теория перманентной революции. Помните такую теорию? Как на велосипеде. Если ты остановился, ты упал. Должен ехать, должен продолжать крутить педали. Мировая революция может только расширяться. Как только мы остановимся, нас сразу же сомнут. Поэтому, выражаясь словами Тухачевского, даешь Варшаву, даешь Берлин, будет новая революционная война, которая сметет мировое буржуазное правительство, капитализм. И только таким образом, несмотря на то, что мы в лаптях, и у нас 50% экономики съела гражданская война, только таким образом мы сможем, в конце концов, отстоять себя. Этой теории противостояла доктрина Сталина социализма в отдельно взятой стране. Идея заключалась в том, что мы можем, мы вернемся к этому, мы можем создать свои предпосылки для роста. Мы можем стать советской великой державой. Мы можем временно сосуществовать с капитализмом. Мы можем получить передышку, как говорил Ленин в то время. Ну и, конечно, попытка Примакова после холодной войны, попытка сосредоточиться, не случайно постоянно апеллировал к опыту Александра Горчакова, тоже была попыткой уйти в полуизоляцию, из которой ничего не получилось, кстати говоря. Но попытка такая была, попытка сдержать Запад и расширение НАТО была, постоянно эти попытки присутствовали вплоть до сегодняшнего дня. И это тоже продолжение все той же традиции. Давайте я здесь остановлюсь, и мы сделаем 10-минутный перерыв и продолжим. Спасибо. Ну и третий этап, третий завершающий этап, связанный с попыткой России отстоять и продвинуть, а не только отстоять свое понимание своих интересов. Традиционно в европейский период речь идет о, прежде всего, о трех вещах. Это защита позиций православных и славян, прежде всего на Балканах, но не только на Балканах, потому что православные в Отаманской империи жили не только на Балканах, но и в других частях. И спор, собственно, Крымской войны возник именно по поводу доступа к священным землям в Иерусалиме. Мы об этом поговорим позже. Второе – это доступ к морям, в частности, к Черному и Балтийскому морям. Это геополитика. Это то, без чего не может жить Россия как государство. Это то, что для России было основой целого ряда наступательных войн. Черное море, да, виноват. Черное море, в частности, было морем, которое для русских считалось ключом к их собственному государству. Это было одной из главных причин, почему Александр Горчаков стремился вернуться в Черное море после Крымский период. И, наконец, граница. Россия не обладает роскошью геополитического положения Соединенных Штатов или Великобритании. Она должна заботиться и содержать сильную армию для того, чтобы защищать свою границу. Прежде всего с юга. Мы поговорим о этом комплексе, южном комплексе небезопасности России, который укоренился, конечно, в период татарского ига, как говорят в России, но существовал и до этого. Потому что Россия постоянно имела дело с кочевниками, с половцами и так далее. Вот, собственно, эти основные интересы тогда Россия и стремилась проводить в жизнь наступательный период. Это некоторые, поскольку у нас времени не так много, то я в двух словах описал вам основные концепции наступательной внешней политики того периода, начиная с собирания русских земель, я в двух словах скажу об этом, московский период, затем Балканские войны, Россия вела целый ряд таких войн, в XIX веке в особенности, советская, уже большевистская, собственно, мировая революция, очень краткий период, и достаточно уникальный период. Его не так просто вписать в традицию наступательности, потому что он выдается из всех остальных периодов наступательности. Скорее, гораздо больше похож на другие периоды царской и до советской наступательности, можно говорить о Первой холодной войне. Сталинский период после Второй мировой войны, когда было убеждение, что мы победили в этой войне, прежде всего потому, что у нас отличается от капиталистической системы. Наша коммунистическая система – это и есть причина, почему мы победили в этой войне, и поэтому мы имеем право на расширение своих интересов и сферы влияния. Ну и, наконец, вы можете занести туда более свежие примеры: грузинский конфликт, украинский, сирийский, но об этом как раз надо говорить подробнее. И можно, собственно, спорить с тем, что это причина, что это свидетельство наступательной внешней политики, а не политики сдержек. Мы сейчас к этому и перейдем. Но прежде чем мы к этому перейдем, в двух словах о каждом из этих периодов. Вот, собственно, начинается это с московского периода собирания русских земель. Это самое начало XVI века. Прежде всего Иван III, хотя не только Иван III, но и другие русские цари. Это, конечно же, и Грозный, это и Василий. Это период, когда Россия присоединяет сначала русские земли, населенные русскими православными, и затем расширяется дальше. Это Казахстан, это Астрахань, очень важный для России форпост. Это, наконец, Сибирь. Это тоже отдельный, так сказать, важный период. Это, собственно, территориальное расширение России. Это наиболее активный период территориального роста России. 17 век – это войны с Польшей и Отаманской империей. Многочисленные войны с Польшей и Отаманской империей. Стремление укрепить границы и защитить балканских славян в то время. Многие идеи панславизма были основаны как раз на том, что Россия может развиваться только как славянская империя. Были, как вы знаете, идеи, есть много споров в историографии, до какой степени они, эти идеи, разделялись русскими царями, о том, что мы должны, в конце концов, выйти на Царьград, Константинополь, отобрать его у Отаманской империи и сделать его основой Новой Византии, потому что наше наследие там. Византию мы потеряли, но мы потеряли ее только физически, дух с нами, и мы должны закрепиться в конечном счете там же. Опять-таки, споры ведутся и по сей день. То, в какой степени русские цари, в частности Екатерина, разделяли эти идеи. В большинстве случаев историки и западные, и российские историки скажут вам, что были люди, которые, несомненно, подталкивали Екатерину к этому, но сама Екатерина этого никогда не разделяла. Но, тем не менее, войны велись с поляками, с Отаманской империей в этих целях. Вы помните о том, что в 18 столетии Петр нанес сокрушительное поражение Швеции. Швеция перестала существовать как великая держава, потому что в то время правило, собственно говоря, возникновения великой державы заключалось в том, главное и единственное правило, что вы должны были нанести поражение другой великой державе. Таковы были правила. Собственно, автоматически Россия стала великой державой в силу этих событий. Под Полтавой Россия родилась как великая держава. Войны с Турцией продолжились вплоть до Крымской войны. Крымская война – это бесславное поражение России, во многом благодаря поддержке, оказанной Турции, Англии и Франции. А затем Россия вновь вернулась к активной политике выздоровления, нанесла поражение туркам на Балканах. Это уже 70-е годы XIX века. Затем, как я вам уже сказал, новый, принципиально новый период мировой революции. Кратковременный период. И опять-таки большевики попытались вторгнуться в Польшу в целях смены правительства. Но более характерный все-таки это период холодной войны, первой холодной войны. Потому что холодная война в широком смысле этого слова продолжалась вплоть до падения Берлинской стены. Но в узком смысле слова был достаточно конкретный период, когда Россия стремилась укрепить свои позиции, когда Запад этому противостоял, что, собственно, в конце концов и привело, как вы помните, к образованию двух военных союзов, противостоящих друг другу военных союзов. Но у Сталина были немалые в то время амбиции, и не только в Восточной Европе. В этот период они договорились с Черчиллем, как и где разделить. Но у Соединенных Штатов были другие представления о том, как следует провести неформальную границу сферы влияния. И это стало одной из причин разногласий, о которых мы скажем позже. У Сталина были попытки тоже и получить доступ и значительной части азиатской границы, и к Ирану тоже. Части Ирана, северного Ирана. Ну, можно приводить и другие примеры из периода, советского периода, а можно перейти сразу, собственно говоря, к тому, что называется новой наступательностью, поскольку это не совсем вписывается в период расширения границ и, конечно же, далеко от того, чтобы сравнивать это с собиранием русских земель. Крым – это одна сторона, а, собственно, Донбасс, Сирия и Кавказ, и потенциально Молдавия и целый ряд других территорий – это несколько другое. Кроме того, вы можете к этому добавить и элементы кибератак во внешней политике. Это тоже часть внешней политики, и это тоже можно рассматривать как наступательная внешняя политика. Но термин, который часто здесь используют, это термин асимметричная наступательность. Это то, чем отличается нынешняя наступательность от наступательности царского периода, например. В России нет тех возможностей, которые были тогда, но есть другие возможности, которых предостаточно для того, чтобы создавать в этом отношении новые условия для развития отношений с Западом и для того, чтобы показывать Западу, в данном случае США. Мы поговорим подробнее о кибератаках, но если коротко отвлечься и предположить, что Россия действительно активно в этом участвовала в результате в течение американских выборов, то это попытка прежде всего показать, что у нас есть возможность отстоять свои интересы и позиции. Но мы вернемся подробнее к этому и обсудим в том числе и доказательную сторону этого. Каковы условия в данном случае? Если в случае сотрудничества общие угрозы безопасности являются главным условием, если в случаях с сдерживанием и полуизоляцией условия внутренней ослабленности, униженности и поражения ведут к этой политике, то в данном случае главным условием является все-таки подъем, внутренний подъем России. Внутренний экономический подъем, новые ощущения уверенности, новое харизматическое руководство, которое способно объединить вокруг себя людей, предложить новую национальную идею, новую систему ценностей, которая разделяет русские в целом и русское большинство, и повести за собой людей – это основа для такого рода политики, для такого рода наступательной внешней политики. То есть внутренний подъем не только, иногда даже не столько экономический. Это может быть внутренний ценностный подъем, внутреннее ощущение того, что Россия встает, как говорят сегодня часто, с колен, поднимается и может заявить миру о себе. Это вот, собственно, и есть основные условия. И они были, они присутствовали во многих случаях. В данном случае собирание русских земель – это, собственно, подъем русских, подъем православия в то время. Затем укрепление после смутного времени, это уже Романовская династия. Это, конечно же, попытка защитить своих соплеменников и славян на Балканах от турков и в русской традиции. Принято очень часто и в военных курсах, и в военной стратегии, очень принято рассматривать войны с турками за именно славянские идеалы, за православные идеалы. Это поддержка России уже в XIX веке независимости Греции, собственно говоря, демонтаж Отоманской империи изнутри, а затем влияние в Данубских княжествах уже, Молдавия и Валахия – это этот период начала XIX века. И это политика расширения связи с балканскими народами. Как мы уже сами сказали, некоторые внутри России исходили из того, что это, собственно, начало реинтеграции славян. Все Балканы войдут в состав России со временем. Политика, которая не во многом не разделялась царями. Но значительная часть русских, значительная часть, в том числе и истеблишмент, я уже не говорю о панславистах, о славянофилах, исходила из того, что это единственная правильная политика. И будущее направление – это Константинополь. Это была весьма-весьма тоже рискованная политика в то время, могла вести за собой довольно опасные последствия. И Крымская война, в частности, пример тому, потому что Николай I, безусловно, вел эту войну во имя православных и от имени православных, был убежден в превосходстве русского оружия над южным соседом, но одновременно не смог убедить Англию, и это было, я думаю, с моей точки зрения, главная причина, почему Россия проиграла эту войну, он не смог убедить Англию в обоснованности своих претензий к турецкому султану. И не просчитал возможности того, что Англия, а затем и Франция, которая была на гораздо более близких России позициях, окажут прямую военную поддержку султану. И после того, когда Австрия предала Россию, в общем-то, исход этой войны был во многом предрешен. Ну а затем все-таки Россия опять-таки вернулась и поддержала растущие и бунтующие, и восстающие народы на Балканах. Прежде всего, Босния и Герцеговина. Она поддержала восстание в 70-е годы 19 века. И, в общем-то, довольно активно поддерживала балканские народы, в частности, сербов на Балканах, вплоть до того, что ей приходилось уже сдерживать амбиции сербов, в частности, в 20-м уже столетии. И многие историки скажут, что неспособность сдержать эти амбиции в конечном счете внесла важный, если не решающий вклад и в начало войны, и втягивание России в Первую мировую войну. Плоды этой же рискованной политики были и на Дальнем Востоке, потому что инцидент с Японией в 1905 году, достаточно важное поражение, которое Япония нанесла России, тоже был результатом попыток России проводить активную наступательную политику в Азии, хотя многие рассматривают Японию тоже и попытку так называемой маленькой победоносной войны для того, чтобы решить цели стабилизации режима. Это, собственно, совет, который дал Николаю II, министру внутренних дел Плеве, более всего обеспокоенный тем, чтобы остановить развитие либеральных тенденций в самой России. Нам необходимо, говорил он, остановить революционную волну. И маленькая победоносная война эту проблему решит. Это, что называется, внутриполитический контекст этого всего. Ну и, как вы помните, вскоре после поражения, практически сразу после поражения, эта революционная волна поднялась и вспыхнула. И привела к первой войне. Россия оказалась втянута в долги. Россия оказалась заложником во многом внешней политики Франции. Это, в конечном счете, привело к новым финансовым заимствованиям. В очень сложном положении Россия оказалась с точки зрения своей независимости финансово-экономической. Так что это весьма рискованная политика. Была и остается рискованная политика наступательности перед часто превосходящим с точки зрения финансово-экономических ресурсов противника. Но примеров немало и в советском времени. И тоже это было результатом все-таки укрепления, внутреннего укрепления России. Мировая революция – это просто авантюра с этой точки зрения, потому что, собственно, идеология революции в то время еще не сформировалась. Кроме идеологии ничего не было, это не было основано ни на чем. В экономическом отношении Россия была, Советский Союз был страной банкротом. А вот холодная война, после холодной войны, это уже период обретения большей уверенности в том, что наша система, система, основанная на равенстве, система, основанная на эгалитарных принципах во внутренней политике, система, основанная на справедливом распределении общественного продукта, эта идеология обрела под собой почву как раз после войны. И прожила, можно сказать, активно, в общем-то, существовало это ощущение, что Советский Союз уверенно стоит на ногах и развивается, по крайней мере, до второй половины, до начала, по крайней мере, 70-х годов. Вот историки этого периода скажут вам, что вот этот цинизм, неверие, лицемерие, связанное с идеологическим притворством режима и с его слабостью, это уже, собственно, 70-й год, 80-й год. А до этого ощущения, основания уверенности были. И именно на них и опирался Сталин. Они были и в элите, они были и в народе, и это тоже демонстрируется целым рядом свидетельств в то время очевидцев, что мы победили, потому что у нас такая система. И поэтому мы должны дальше руководствоваться этими идеалами. Советский Союз, конечно, принципиально другая система, нежели система досоветская. Тогда это было прежде всего православие, славяне и монархия. Теперь это идеология коммунистическая. Но это то, что мы верим, на чем мы будем настаивать. Ну и более недавние примеры наступательности. Мы можем говорить о том, что, по крайней мере, после известной мюнхенской речи Путина в 2007 году Россия перешла к новому периоду внешней политики. Периоду, который был основан во многом на ощущении, что наши ресурсы, экономические ресурсы, кто-то из вас вспомнит концепцию энергетической сферы державы России, сейчас это уже вчерашний день, но тогда Россия очень активно развивалась в силу очень благоприятной экономической, энергетической конъюнктуры, высоких цен на нефть. Рост в то время был в среднем 7-8% в год. Это было материальное основание уверенности. Идейное основание было, в общем-то, не сильно в то время. Сейчас пытается создать какую-то новую идеологию. Тогда идеология была по-прежнему, что Россия часть западного мира, Евроатлантики, но она в то же время великая держава, великая европейская держава, но мы будем настаивать на своих интересах, потому что они связаны с Европой в том числе. В связи с этим возникает и вопрос, к которому мы можем вернуться и обсудить, после того, как я увижу, что у вас есть ко мне вопросы, и отвечу на них. А, собственно говоря, в каком периоде мы находимся сегодня? Я предложил вам очень широкий обзор трех основных традиций. А можно ли говорить сегодня, что Россия находится, собственно говоря, в наступлении во внешней политике? Или же все-таки Владимир Путин ищет возможности сотрудничать с Западом? Или же Россия по-прежнему сдерживает Запад и готовится к полуизоляции? Сегодняшний день. Сегодня в российском внешнеполитическом сообществе эта тема, кстати, обсуждается очень активно. Я только один пример вам приведу, и после этого остановлюсь. Вот есть такой журнал, который называется «Россия в глобальной политике». Многие, наверное, из вас слышали, читали его. Вот один из последних выпусков этого журнала посвящен политике консерватизма и консервативных ценностей во внешней политике, политике цивилизационного сосредоточения в том числе. Пожалуйста. «Россия в глобальной политике», Russian Global Affairs. Он выходит на двух языках, редактирует его Федор Лукьянов, который является одновременно и председателем Совета по внешней и оборонной политике, и руководителем Балтайского клуба. И там, в частности, в этом выпуске ставится вопрос о том, что период наступательности опасен для России, вреден для России. Ну, как говорится, for the record, я могу сказать, что там есть и моя статья, и я тоже исхожу из того и писал о том, что России нужен период нового сосредоточения. В той степени, в какой это возможно сегодня, потому что обстоятельства во многом отличаются от 19-20 века, но передышка необходима. том смысле, в каком необходимо настаивать на воссоздании материальных основ для российской уверенности и возвращения в мировую политику. Так что эта тема активно обсуждается уже сегодня. Ну вот, я достаточно вас запутал, и теперь могу остановиться и задать вам какие-то вопросы. Может быть, у вас какие-то вопросы возникли ко мне.